Начинается посадка на фирменный поезд номер 71.
Попутчики. Подкаст о том, где и кому на Руси жить хорошо.
Это подкаст о стране, в которой мы живем. И это не совсем та история про путешествия, которую мы привыкли наблюдать на экранах. Главное отличие, по понятным причинам, у нас нет картинки. И поэтому приходится использовать всю силу слова, чего мы очень рады.
Еще мы поняли, что увидеть по-настоящему город, поселок, область, республику или край можно только познакомившись с людьми, которые там живут. Мы, Евгений и Наталья, сегодня мы открываем Петропавловск-Камчатский. Так я думаю, сколько лететь-то на Камчатку отсюда?
А вот смотря откуда.
А из Москвы.
Это вот любимый вопрос всех. Если ты помнишь, когда мы с тобой были во Владивостоке, мы записывали интервью с Виктором Шалаем, который директор музея Дальнего Востока.
Тоже для этого подкаста.
Да, и он нам сказал, а вот почему вы считаете все от Москвы? Давайте считать от Владивостока. Или вообще, может быть, с другого, не знаю, от Лос-Анджелеса.
Хорошо, а я переформулирую.
Давай от Москвы начнем.
А ты откуда летела?
Я летела из Москвы.
Ну и расскажи мне.
8,5 часов.
8,5.
А если из Владивостока, 3 часа 10 минут. И для тех, кто живет во Владивостоке, Камчатка – это очень популярное направление, потому что они туда летают кататься на лыжах.
И так вот начали скрипеть мозги. Это как отсюда долететь до Сочи. Тоже, чтобы покататься на лыжах.
Ну, примерно,
то
да.
То есть, получается, вот
даже
так.
Даже быстрее.
О.
По нынешним временам. Получается, что так, да.
И вот ты прилетел.
Первое, что ты видишь еще, вот нужно смотреть прямо внимательно на подлете. Ты видишь эту чудесную, красивейшую Авачинскую бухту. Особенно зимой. Потому что выглядит она как такое сказочное зазеркалье. Там все-таки есть еще лед, льдом она покрыта, вокруг горы вулканы. Ты до этого еще летишь где-то часа три, ты видишь землю такую, как привычную нам, а все остальные 4,5 часа такие вот белые горы, то, что летишь по северной части нашей страны. И дальше у тебя открывается вулкан. Потому что вулкан, первое, что ты видишь, когда ты садишься в аэропорт, ну, в смысле, самолет садится, это вулкан. Вот он прямо у тебя, как на картинке. Это, наверное, самая первая фотография, которую делают люди, включая телефоны.
Ну, впечатляет?
Ну, да, потому что у тебя ты прям вот кажется, что до него можно рукой дотронуться. Ну, не так, потому что из города нужно еще часа три до него, наверное, добираться, там, на специальном транспорте.
А-а-а.
Да, а второе, это когда ты летишь обратно, взлетаешь из Петропавловска-Камчатска. Вот я, когда взлетала, была облачность. И вот эта вот верхушка океана, океана, потому что кажется, что это уже океан, потому что когда ты наверх поднимаешься, она была закрыта облаками с земли.
Верхушка вулкана.
Да, земля, вот, которая стоит, которая виден в аэропорту. А когда ты уже вот на самолете пошел на взлет и уже там в облака, и уже ты преодолеваешь эту облачность, и ты уже над облаками, у тебя землю не видно, но ты видишь вот эту вот верхушку, которая там торчит. Вот как бы у тебя такие облака, и такой вот, как небоскреб.
Ну, ты же мне позволяешь всегда задавать глупые вопросы. Так вот, он там не извергался в тот момент, вот когда ты
когда
сейчас...
Когда я была, нет. Но,
нет.
Но вот на днях было землетрясение, буквально вчера.
Нет, ну ты не видела, как вулкан прямо извергается.
Слава богу, нет.
Наверное, я бы посмотрел.
Ну, ты знаешь, это, я думаю, отдельный вид туризма, потому что, скажем так, прямо на Камчатку едут смотреть на вулкан, как ты сейчас правильно сказал, едут в долину гейзеров, едут кататься на лыжах. И сам город Петропавловск-Камчатский, о котором мы сегодня рассказываем, это в основном такой пункт для короткой остановки. Но так получилось, что я там остановилась почти что на 4 дня, потому что я была там по работе, там на конференции. И, собственно, первую часть, половину дня я тратила на работу, а вторую половину дня у меня была на то, чтобы посмотреть Петропавловск-Камчатский. Не все до этого добираются.
Угу.
Ну как, ты прилетел, получил лыжи, аэропорт на прилете выглядит довольно скромно. Там такой застекленный ангар, где просто лента ездит, и ты там берешь свой багаж.
Угу.
И дальше у тебя это город Елизово, где находится аэропорт, до Петропавловского-Камчатского. Нужно ехать минут 40, если на машине 30. Я выбрала автобус, потому что заказать Яндекс.Такси стоит практически 1000 рублей от аэропорта. Но можно сесть на прекрасный, в принципе, довольно комфортабельный 104-й автобус, остановка прямо напротив выхода из аэропорта. И стоит эта поездка 100 рублей плюс багаж 40 рублей, но он, правда, останавливается там по дороге. Но за 40 минут ты доезжаешь до центральной станции в самом непосредственно в городе
Петропавловск. Автостанция?
Да, автостанция. Ага. Ну, центральная станция.
Собственно, а что за вопрос? Там ведь нет железнодорожной станции.
Да. Ты знаешь, что туда нельзя доехать на поезде?
Да.
Там нет вообще железнодорожных путей.
Там только автомобильный транспорт по всему городу.
По городу, да. Ну, и, собственно, до самого Петропавловска-Камчатского ты можешь либо долететь, либо сейчас там теперь ходят, наверное, только летом пароходы из Владивостока, потому что еще откуда-то. Железнодорожного вокзала там нет, как и самих путей сообщения. И вот ты приезжаешь в центр города, и там, ну, как у тебя выглядит Петропавловск-Камчатский?
Это... Ну, порт, наверное.
Ну, порт – это второе.
Да?
Это в первую очередь сопки. Он такой вытянутый, как и сам полуостров. Ты все время едешь вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз.
На сопках расположен.
На сопках, да. И вот на первом месте у тебя все равно природа. А город, он уже как бы в нее встроен, так или иначе.
А дома-то
два...
какие?
Ну, в основном они, конечно, невысокие. 4-5 этажей и...
Ну, привычные нам хрущевки?
В основном, да. Ага. Не самые, конечно, они красивые, но ты поднимаешь глаза, видишь вот вулкан, сопку, еще что-то. И, в общем, уже, наверное, ну, и море, соответственно, о чем сейчас до него дойду. И дальше ты уже как-то стараешься абстрагироваться вот от, скажем так, промышленной красоты.
Угу.
И плюс вторая особенность города, вот сопки, между ними дома, там так они втиснуты в гору, и лестницы. Потому что некоторые дома, они так расположены, например, у тебя нет машины, ты должен дойти пешком. И ты, чтобы вот такие не делать, петлички между вверх-вниз, как машина, ты, значит, по лестницам поднимаешься, лестницы там очень...
Крутые?
Распространенный вид. Они практически есть везде, вот соединяют дома.
Городской архитектуры или городского ландшафта.
Да, непременная часть. Но для пешеходов там, конечно, не самый удобный город, я тебе сразу скажу. Просто я люблю походить пешком, и плюс у меня не было машины, естественно, потому что я приехала не как туриста по работе.
Ты остановилась в центре?
Я остановилась в центре. Я сейчас дойду до этого. И поэтому ходить пешком – это вот особая наука в городе Петропавловск-Камчатский, потому что, во-первых, там нет привычных нам, ну, может быть, они есть летом тротуары выделенные, не знаю, может быть, даже они покрыты плиткой или еще чем-то, но зимой этого нет. Это выглядит просто, как идет проезжая часть, и такая сбоку видно очищенная когда-то вот полоса, которая, наверное, летом это тротуар, а зимой это вот просто такая боковая полоса, по которой машина не ездит, и она вся покрыта льдом. Льдом, который вот он, наверное, он там замерз где-нибудь в самом начале зимы или, может быть, в конце осени. И с тех пор в некоторых местах его, конечно, почистили, а в некоторых он там так и лежит. И ты так, в общем, все время идешь, балансируя.
Ну, скользко? Я вот не люблю,
там,
когда скользко.
Реально, нереально скользко.
Нереально
скользко. Ну, если бы у меня были с собой коньки, я бы, наверное, ходила на коньках, но тут тоже сложно, потому что горки везде. Ну, естественно, часть там, где набережная, на которую мы сейчас дойдем, там получше. Но даже вот центральная площадь, она покрыта льдом, и ты все время рискуешь упасть. Вот ничего тебе не могу сказать. Я прям
не
даже...
посыпают особо.
Нет, это вообще нет. Там вот только пепел от вулканов, все вот этим посыпано, и там такие еще черные обочины. А вот это все нет, даже песка нет, ничего. Там
прекрасно.
Все экологично.
Уже захотелось поехать прогуляться.
Да. Как найти центр города? Ты должен уже знать ответ на этот вопрос.
Почему?
Вспомнить нашу прошлую программу по памятнику.
Ленину.
Да.
Понял.
Он там есть тоже. Вообще, наверное, уже скоро придется делать отдельную... подкаст про памятники Ленину в наших городах. Стоит Владимир Ильич, смотрит на море, рукой показывает спиной.
Это вот интересно, горку. В сторону Тихого океана показывает?
Да, в сторону бухты.
Ага.
Вокруг него площадь, и дальше вот он прям тебе указывает, смотри на набережную. Ты вот не ошибешься, следуя его руке.
То есть центральная площадь и рядом набережная?
Да. Ага. И это главное место в городе, оно так называется городская набережная, потому что вот у тебя тут Ленин, машины, дороги туда-сюда ездят. И дальше ты делаешь 3 шага на набережной, и у тебя, условно говоря, пляж, тут, да, так сказать, уже там галька. И все, ты забываешь, что ты в городе, потому что у тебя напротив горы, вулканы, бухта, и она тебя полностью отключает от города. То есть, во-первых, там ты погружаешься в какую-то сразу космическую тишину. Я уж не знаю, как это, вроде бы машины есть, но ты про них тут же забываешь, хотя там всего, ну, не очень широкая эта полоса прибрежная, не очень длинная набережная, но тебе ее хватает, вот ты прям, особенно, неважно, ты пришел туда утром, днем или вечером, красиво, невероятно.
Я хочу для себя выяснить. А вот выходишь на эту набережную, вот ты говоришь, галька, что там, волны высокие?
Там
не
волны, поскольку
или...
я была зимой, там все было покрыто
то есть
льдом.
Бухта покрыта льдом?
Да, она была... Ну, там ходят вот эти ледокольчики маленькие. У тебя бухта, и дальше на тебя вот такая громада океанов и гор, она прямо вот на тебя сваливается.
Ух ты!
Кажется, что она далеко, но на самом деле она вот тебя прям съедает. Ты в ней растворяешься.
Класс.
Потому что бухты, у тебя нет вот этого простора морского, как ты привык, а у тебя горы, они вот... Тебе кажется, вот если их сейчас нарисовать, знаешь, как на рисунках, ты можешь вот до них дотронуться. А сзади у тебя еще одна сопка, которая называется Петровская. И представляешь, как вот Владимир Ильич, он там сколько стоит, каждый день он смотрит на эту красоту. На закаты, восходы, солнце, плохую погоду. Мне повезло, все 3 дня было солнце.
А температура?
Вечером температура была такая, -4, -7.
А ветер?
Вот он чувствуется.
Да?
Да, чувствуется. И вечером красиво тоже невероятно, потому что у тебя вот этот вот замерзший лед, который море сейчас покрывает бухту, он как бы отражается в небе, и получается какое-то совсем заколдованное царство. То ли у тебя небо упало в океан, то ли океан наверх
это
поднялся.
Это ты о закате говоришь, да?
Да, ну когда уже солнце ушло.
А, уже совсем ушло, да, то есть в темноте вот такое,
ну там не
да?
темнота, там как-то все равно все видно, такой еще свет остается сумеречный.
Ага.
Что можно сделать в городе? Ну я, во-первых, прокатилась на общественном транспорте, и не нужно его пугаться. Там с этим все хорошо устроено. Даже лучше, чем с пешеходными маршрутами. Ходит он регулярно, я говорю про автобусы. Возможно, что пробок нет, не знаю.
Троллейбусов нет?
Троллейбусов нет, автобусы.
Только автобусы.
Ходят
mm-hmm.
прямо вот каждые, там, не знаю, 5-10 минут. Я выбрала первый маршрут, потому что на нем можно доехать практически до Тихого океана, туда вглубь. И можно увидеть...
А что значит доехать до Тихого океана? То есть там какой-то жилой квартал, люди прямо у океана живут, что ли? Или что
они
это
все
такое?
Живут у моря.
Удивительно вообще. Ну, извините. Ну, удивительно.
А ты можешь проехать, ну, скажем так, вдоль линии...
Вот этой бухты Авачинской.
Да, потому что же так же сам как бы центр, он немножко в глубине находится, там порт и прочее. А дальше ты можешь поехать туда, ближе к краю, откуда, наверное, видны там Командорские острова, в лучшем случае, что-то такое. И так, собственно, это такой туристический маршрут, потому что ты можешь увидеть и не только вот этот центр города, но и дальше. Ты садишься вот на этот первый автобус в районе городской набережной и едешь в сторону так называемой Бабьей бухты. И вот ты все вот эти изломы берега проходишь, видишь там другие, на самом деле, это районы города, я хотел сказать, поселки.
Что там у них с дорогами?
Да нормально все с дорогами. Давай. Узкие
как,
просто.
Как платят в автобусе?
Ой, очень удобно. Карточка. Там у них у всех водителей стоят аппараты такие для бесконтактной оплаты для карточки.
То есть обычные карты прикладываешь?
Да, прикладываешь 32 рубля, и можешь вот кататься по всему городу совершенно спокойно. Ну, это, конечно, не новейшие какие-то вот автобусы, но такие нормальные автобусы.
Угу.
Я проехала вот практически там до конечной остановки, посмотрела на закат, на еще на бухту, остановилась. Сапун-гора, вот называется. Там есть такая остановка Сапун-гора. Вот у этого первого маршрута. И там можно выйти и прямо вот посмотреть на панораму вот этих вот всех бухт, которые вокруг. Но, чтобы увидеть прям полную-полную панораму, для этого есть две сопки, так называемые туристические, на которые можно подняться. Одна сопка называется Мишенка, сокращенная, да, Мишенная. Я так понимаю, что от слова «мишень» все это произошло, потому что если на нее подняться, ну, можно это сделать на машине, либо там есть такой пешеходный маршрут 381 метр, то можно увидеть город, как бы он вокруг нее располагается.
Угу.
То есть это такая самая высокая точка. Ну, если не брать там, наверное, вулканы, которые...
Но это в самом городе.
В самом городе. Она прям вот... У тебя Ленин, смотрит он на бухту, слева от Ленина традиционно театр и дом правительства, а справа вот эта вот мишенная сопка. Я на нее не залезла, я залезла на сопку поменьше, которая слева от Ленина, скажем так, называется она Никольская или сопка любви. Потом я поняла, почему сопка любви, потому что туда, видно, все приезжают жениться. Такое специальное есть место, где можно сфотографироваться.
Романтично.
Романтично, да. Подняться на нее можно двумя способами. Первый способ – это вот дойти до городской набережной, повернуть налево и такой по узкой полоске пляжной, ну или галечной, идти вдоль горы. То есть ты уже так идешь, уже ты видишь, только у тебя слева гора, справа море. Уже звуки города не слышны вообще никакие. При этом находишься в центре города. Минут 10, наверное. Вот ты идешь, значит, по этой галечке, а там еще тоже был...
А чайки орут?
Чайки не орут, орали вороны, потом я тебе расскажу. И доходишь вот до этой лестницы, которая ведет до этой Никольской сопки. Она считается таким природным парком. Там есть пушки, потому что там в свое время, во время Крымской войны была оборона, называлась она Петропавловская. Это в конце 19 века. И наверху там прям благоустроены лавочки, там маршруты, какие-то специальные проложенные указатели, там вот памятник. И на самом деле ты дольше идешь вдоль моря, чем наверх забираешься, и вдоль моря это отдельно очень приятная прогулка. Вот ты забираешься наверх, а вниз спускаешься уже по такой вот освещенной дороге. Ну, я так понимаю, что это такой популярный прогулочный городской маршрут.
Угу.
И вот я вечером там пошла, дошла, уже стемнело, обратно я спускаюсь, и вдруг над этой сопкой такой дикий крик ворон. И они начинают летать вот прям, знаешь, не 10, а как будто несколько сотен. Вот они туда-сюда, туда-сюда. Ну, ты спросил, есть ли там чайки.
Это ты уже, когда я вниз подножью, спускалась. Да, спустилась?
Да, да, да. Ну, ты как бы поднимаешься на нее с одной стороны, а спускаешься с другой.
А что они орали-то? Что им нужно было?
Я не знаю.
А, все, ну, вот просто могла, вот орали,
просто
да?
орали, да, очень довольно громко. Они
я ожидал чаек, если честно, так-то они ворон. Ну, ладно.
На Никольскую сопку такая быстрая прогулка. Что еще можно чем там заняться? Во-первых, центральный рынок, на который нужно обязательно сходить, потому что, чтобы увидеть вот эту вот всю рыбу, икру и прочее, обязательно там, вероятно, с собой
купить. То есть морепродуктов вдоволь?
Много, да. В рестораны я сходила, они есть, в том числе с японской там, и прочей едой морской. Там есть такая особенность, что несколько отличается от того, что ты заказываешь, и потом то, что тебе приносят в счете, скажем так. Нужно к этому очень внимательно относиться. Я в итоге для себя выбрала место под названием «Бистро». Это такое что-то среднее между столовой и кафешкой. Там рыба, видно, с того же самого рынка. Ну, тебя ее просто в микроволновке разогревают, но готовят тот же. И, по крайней мере, ты точно знаешь, что ты в счете получишь в итоге.
Угу.
Вот, ну, наверное, это какой-то... Может быть, там есть какие-то такие, знаешь, рестораны, известные только для местных. Вот. Но мне там больше почему-то захотелось такой вот домашней кухни. Вот.
Ну и морской, то, что... соответственно.
Ну и морской, да. Вот рыбы, много рыбы. Что еще нужно знать о Камчатке? Собственно, когда ты вот залезаешь на эту Никольскую сопку, там прям вот такими крупными буквами везде написано «Камчатская экспедиция». Первая и вторая Камчатская экспедиция. Был такой человек, которого звали Витус Беринг. Наверное, все его знают.
Кто же не знает старину Беринга?
Кто же не знает старину Беринга? Потому что все в основном знают, что знают? Берингов пролив,
ну,
Берингово море, Командорские острова, которые в честь него тоже названы. А он был реальный человек из Дании. Приехал он в Россию в начале 18 века, потому что тогда все любили сюда приглашать морских специалистов. Еще Петр I. Петр I как-то уж, я не знаю, они там познакомились. Было ему тогда немало, кстати, уже почти 40 лет, когда они познакомились с Петром. Ну, скажем так, под 40-35, может быть. И говорит он ему: а поезжай-ка ты на Камчатку, друг мой. Ну, не на Камчатку, а вот туда вот, направо. Потому что главное, что нужно узнать, они же тогда, часто мы уже все знаем карту, как все выглядит, а они не знали, есть ли вот соединение между Азией и Америкой. Ну, так называемый Берингов пролив, который сейчас его разъединяет. Они тогда обнаружили. А люди-то считали, что, может быть, там есть какой-то перешейк, там, или вообще можно перейти пешочком, не нужно плавать. И отправился он в первую Камчатскую экспедицию Беринг. Что такое Камчатская экспедиция тогда? Вот мы с тобой начали с того, что 8 часов лететь на самолете. 8,5 сейчас из Москвы. А тогда ты пешком, взяв с собой кучу людей и корабли сборные, которые нужно собрать после, ты идешь сначала до Тобольска, потом до Якутска, доходишь там еще до Охотска, и там уже собираешь свои корабли и уже плывешь по Охотскому морю, там ищешь, что тебе нужно. И ты идешь первый раз. То есть ты не один, с тобой там еще там 100-200 человек. Авантюра. То есть нужно быть очень-очень смелым человеком, чтобы в это во все ввязаться. Первая Камчатская экспедиция у Витуса Беринга заняла 5 лет. Туда-обратно они сходили, посмотрели, увидели, что пешеходного пути между двумя материками нет. Аляску не доплыли до нее, не обнаружили еще тогда, и вернулись обратно. А Петр Первый уже умер к тому времени, то есть он еще умер, когда только началась эта Камчатская экспедиция. И тогда ему говорят: а давайте во вторую пойдем, потому что же еще нужно, ну, во-первых, понять, есть ли там Аляска, ну и вообще исследовать все вот этот вот край Северного Ледовитого океана. И начинают готовить вторую Камчатскую экспедицию. Витусу Берингу тогда уже, когда она началась, порядка 50 лет. Вот представь, сейчас-то в наше время люди в таком возрасте боятся в самолет сесть. А там-то сколько идти? Это же целая практически жизнь.
Угу.
Ну, точно так же. Тогда вот второе путешествие у них заняло практически 10 лет.
10 лет?
10 лет. Через 7 лет они дошли до Камчатки, открыли Камчатку в 1740 году. В 1733 они только вышли из Санкт-Петербурга. Ну, потому что они шли там по дороге, там всякие бюрократические какие-то процедуры, там дошли до, сначала, опять же, до Тобольска, потом до Якутска. В Якутске тогда жило 2000 человек. Экспедиция 300 человек. То есть, представляешь, да, какое прибавление? Дошли там до следующего пути, там построили корабли. Вот корабли тогда назывались, это мое любимое слово, пакет-боты. Пакет-боты – это такие маленькие двухмачтовые,
да,
скоростные,
да,
судна. Почтовые они использовались, а там они их собрали, уже на них поплыли и нашли, открыли, основали Петропавловск-Камчатский. Почему Петропавловск-Камчатский? Потому что были вот эти два пакет-бота, один имени Святого Петра, второй имени Святого Павла. Получился Петропавловск-Камчатский. Ну, Петропавловск-Камчатский уже потом приклеили. То есть изначально это был просто Петропавловск. И, наконец-то, они дошли до Аляски. Там один из коллег, да, как сейчас называется, Витуса Беринга, он сказал: вот мы 10 лет шли, дорогу заняла 10 лет, и я 10 часов был на Аляске. Вот они ему разрешили там высадиться 10 часов, и мы уже все там все посмотрели, да, вот она, Аляска, есть, открыли остров Кадьяк и сказали: все, нужно идти обратно. На этом, к сожалению, путешествие Витуса Беринга закончилось. Потому что, когда они шли обратно, вот все думали, конечная точка пути, сейчас мы вернемся уже вот на Камчатское побережье, бухту, была осень, напоролись они на риф, уже думали, что это есть Камчатка. Оказалось, что это необитаемый остров, который стал называться его именем — остров Беринга. Один из островов, так называемой Командорской гряды. Ну, один из островов, который входит в эти Командорские острова. Корабль напоролся на риф, разбился. Им пришлось там высадиться. Остров необитаемый. Очень холодно, чтобы как-то согреться. Зарывались они в песок. И умер он там, к сожалению, Ему было тогда 60 лет.
А сама экспедиция, он... то есть, потерпела неудачу или часть все-таки вернулась
часть
обратно?
Вернулась, да. Часть вернулась. Там погибла. Кто вот пережил зиму, они потом собрали из остатков вот этого разбитого корабля, они собрали новый такой небольшой бот, и на нем смогли доплыть все-таки до Камчатки. Вот эти вот мифы вокруг него не заканчиваются. Последний расскажу. Могила его находится на Командорских островах, и в 91-м году туда отправилась экспедиция, которая ее вскрыли. Там был похоронен он, там еще несколько человек. Сделали эксгумацию, привезли их в Москву, и выяснилось, что тот образ, который мы... Потому что есть некий портрет Витуса Беринга, растиражированный, это на самом деле был не он, вот все, как мы узнали, это был двоюродный его дедушка. Просто он был однофамилец, и все думали, что вот так он и выглядел. Они вот собрали его новый образ, его новое лицо, и только в 1991 году все знали, как он выглядел на самом деле. А до этого все так и думают, что вот этот человек, который мы вот видим там на всяких открытиях...
Реконструкцию по черепу, то есть, сделали, да, по, да, Павлову. Да. Это вот знаменитая вот эта история.
Только спустя там практически сколько там, 200 лет, выяснилось, как он выглядел. Величайший путешественник, первооткрыватель, очень смелый человек, вот так вот можно сейчас про него сказать. И если вдруг вы сейчас поедете в Петропавловск-Камчатский, то до мая месяца в местном художественном музее есть выставка, посвященная Витусу Берингу. Там вот эта вся его история рассказана. Ее привезли из Владивостока, как раз из музея Дальнего Востока имени Арсеньева. И такая она очень романтическая, с таким вот настроением. Пытались они раскрыть вот эту натуру, историю такого чего сильного духом человека, который не побоялся отправиться в никуда, потратил на это фактически всю жизнь. Хотя на самом деле он был человек семейный, у него была жена, 8 детей, и всю жизнь они там переписывались. 15 лет он провел в путешествии. Представь, Жень, 15 лет.
Наташа, крепкий брак был у Беринга, я понял. 8 детей и 15 лет в путешествии. И по традиции в завершение скажи мне, как обычно мы, Петропавловск-Камчатский какой? Вот каким он тебе представляется?
Ой, он совсем не туристический. Я не жалею, что я его для себя открыла. Во-первых, там же разница во времени очень огромная с Москвой. Это плюс 9 часов, и ты там живешь совсем не в другом измерении. И ты даже не понимаешь, что это город. Тебя настолько природа
поглощает.
Да? И я думаю, что он немножко, может быть, сейчас позабытый, что ли, такой рабочий город. Хотя там есть вот в центре города там каток, парк, стадион, там очень много детей, школы, институты, университеты. Немножко производит впечатление такой вот город для остановки, хотя там живут люди.
Угу.
Там они растят детей, работают. Не только работают с туристами, там есть и другие, я думаю, занятия. Но вот хочется, чтобы он был не таким...
Более благоустроенный или более облагороженный? Или...
Ну, наверное, он больше для людей, что ли. Я бы так сказала. Потому что, да, там хорошо работает общественный транспорт. И там природа, которая... Ты хочешь в нее нырнуть, условно говоря. Ну, так все и делают, когда забрасывают на вертолете или как на таких специальных машинах в горы, и ты там не можешь закрыть рот от удивления, скажем так. Вот представь, как там раньше жили, последний штрих, местное население, что они делали. Там даже, наверное, даже, может быть, не знаю, не было вот этой истории с постройкой домов. Коренное население. Ну, там, во-первых, есть камчадалы, это такая смесь русских, которые, да, как раз пришли в начале 18 века и познакомились с коренным населением, получились камчадалы. Вот если ты местный
народ. Всегда
думал,
что камчадалы – это просто русские, которые живут на Камчатке, оказывается, нет.
Они смешались с коренным населением. А-а-а. Как жило вот это коренное население? Я просто зашла там в районную библиотеку, и там была выставка. Летом строили на побережье такие вот навесы. Представь, как сейчас где-нибудь в Сочи навес лежаки стоят, а вот люди так жили. Это у них было такое летнее жилье. А зимой рыли норы, туда лестницы спускали, и там вот сверху чем-то... Ну, потому что там было тепло. Вот такое было жилье у людей. И, собственно, там до сих пор дома выглядят каким-то странным. Зачем они здесь?
Да-да.
Например, я там пошла, еще прогулялась в сторону морского порта. Там есть деревянные дома начала 20 века. К сожалению, многие из них уже разрушаются. Хотя написано, что это объект культурного наследия. Ну вот потом появились деревянные дома, и они как-то вот ближе к этой природе и к настроению, наверное, вот этого города.
Ну вот благодаря тебе я понял, осознал для себя, представил, что такое Петропавловск-Камчатский, понял, что на Камчатку хочу, а хочу ли в Петропавловск, не знаю. Но я так понимаю, что миновать не получится. Все
да,
равно.
Потому что там
все
аэропорт.
Все дороги ведут Петропавловск-Камчатский.
Начинается посадка на фирменный поезд номер 71.
«Попутчики» – подкаст о том, где и кому на Руси жить хорошо.